Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник», с превосходящими всякие ожидания новостями и событиями, с комментариями. Да. И начнем мы с того, что Байден не будет вводить санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает издание «Политика». Со ссылкой на неназванные источники журналисты пишут о том, что в администрации американского президента произошел конфликт с сенатором, небезызвестным, я от себя добавлю, с твоего позволения, Тедом Крузом, который выступает за введение ограничительных мер в отношении газопровода. Да. Тед Круз — это, конечно, известный русофоб.
Но да, который является автором многих законопроектов, позволяющих вводить Америке ограничительные меры в отношении граждан России, компаний России и так далее. Ну, что пишет «Политико»? Ну, вот опять тут вот эта вот формулировка со ссылкой на неназванные источники. Издание сообщает, что администрация Байдена ясно дала понять, что санкции во время его президентства вводиться не будут. То есть речь идет не о сейчасшнем моменте, Илья Сергеевич,
а
пролонгированном. Да, будущем, да. Ну, в общем,
Но это самое главное, что хоть на сейчасшный момент нормально все.
Да, это правда. Но и ждем, что будет в последующем. А если вот возникает вопрос, вдруг Байден изберется на второй срок, вот тогда будут действовать вот эти обещания или намерения? Непонятно.
Да не изберется.
Не изберется?
Нет, Трамп придет опять.
Так ты понимаешь, что вот все были, ну не все, многие были в таком восхищении, то, что Трамп пришел и ожидали, да, от него.
А результат-то был несколько иной.
Совершенно верно.
Несколько иной. Жестче Трампа никто не действовал.
В отношении России совершенно
справедливо. Ни один президент.
Да. Не, ну Обаму можно сравнить, но, по крайней мере...
Там только, если список Магнитского, ты имеешь в виду, вот что касается таких вот уже жесткой стадии отношений, а в целом-то более-менее нормально. Встречались постоянно с Путиным.
Но и Байден теперь, это на самом деле позиция была известна, что чем более, я тоже позволю себе слово, русофобски будет настроен американский президент, тем больше вероятность, что отношения будут стабилизироваться, потому что президенту не надо будет ничего доказывать, ни лояльность, ни свою агентурность, ангажированность, хорошее слово, да, ангаж, французское, вовлечение, вовлеченность.
Корыстная вовлеченность.
Тед Круз, в общем, да, возвращаемся к Теду Крузу и Байдену. Тед Круз недоволен, что в Белом доме смирились с существованием «Северного потока-2» и намерены сосредоточиться на минимизации последствий его введения в эксплуатацию для энергосистемы Европы. «Политико» сообщает, что конгрессмен назло блокирует назначение 59 дипломатов на различные посты, в том числе на должности послов в некоторых важных странах для США. У него есть такая возможность.
У него одного.
Не у одного, но у него конкретно, персонально есть такая возможность, поскольку существует механизм, разработанный в Сенате, с помощью которого член Верхней Палаты может отложить рассмотрение любого законопроекта или проведение голосования. Вот такая история. Ну и в администрации Байдена говорят, что обеспокоены происходящим, поскольку это может нанести удар по Соединенным Штатам на международной арене. И также журналисты отмечают, что в августе помощник Байдена по нацбезопасности Салливан пытался обсудить ситуацию с Крузом, однако тот настаивал на том, что кандидатуры не будут утверждены, пока Вашингтон не ведет санкции против Северного потока-2. Ну и Белый дом не сдался.
Блокируют работу. Его вообще как диверсанта можно квалифицировать в некоторых кругах.
Абсолютно
просто
точно.
Диверсия под видом борьбы с Северным потоком-2.
Ну, в общем, и мы спросили у политолога, старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина, о чем это может свидетельствовать. Вот что он нам ответил.
По крайней мере, по времени это можно объяснить итогами визита Нуланд. В настоящее время у России с Соединенными Штатами, несмотря на исключительно низкий уровень отношений, начинает налаживаться взаимодействие в ряде областей. Это и переговоры по кибербезопасности, это и переговоры по стратегической стабильности. Все это вместе говорит о том, что происходит определенное движение вперед, а не на месте, но тем не менее, те продвижения, которые происходят, это продвижение исключительно низкого уровня.
Ну вот, не знаю, насколько корректно спорить со спикером, с нашими экспертами, тем более авторитетными,
не все это понимают. Некоторые даже реагируют на дискуссии с синхронными.
Но это потому, что это виртуально.
Профессиональный термин, я беру его обратно. Да, с высказываниями, звучащими в эфире.
Но имеется в виду, что насколько минимальное продвижение в отношениях, насколько, ну, можно их так характеризовать, вот с этой историей там по «Северному потоку-2». Но если действительно издание «Политико» справедливо отмечает, что на протяжении всего срока Байдена не будут вводиться ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», мне кажется, это, ну, в каком-то смысле прорывное, что ли, да, прорывное решение.
Я бы хотел эту тему завершить абсолютно позитивной новостью, позитивным известием о том, что Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа. Об этом сказал глава Минэнерго господин Новак.
Ну, хорошая новость.
В эфире радио «Спутник».
Ректор Ашанинки, она же Московская высшая школа социальных и экономических наук, Сергея Зуева, отправили под домашний арест. Тверской суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении ректора под стражу, что, наверное, правильно. Этот человек с, так сказать, ну, довольно почтенного возраста, и у него там был гипертонический криз перед тем, как
67
его...
лет, да, 67 лет. Ну, дело
поместили
само...
его на Петровку 38, да. Дело экономический характер, да. Но не связано с насилием над личностью, не с убийством,
а
не с чем
таким. А как ты считаешь, в отношении госпожи Раковой в рамках рассмотрения дела, которое задержал, был задержан...
Это же тоже экономическое дело.
Но ее тоже, в общем...
Помещать под домашний арест, да, а почему нет?
Претензии к ректору Шанинке возникли в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которая обвиняется в хищении денег, выделенных по госконтрактам Фонду развития новых форм образования, который, вот этот фонд, в свою очередь, для выполнения работ по соглашениям привлек, собственно, Шанинку. Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей, которые, ну, принадлежащих фонду новых форм развития образования. Ему грозит до 10 лет. Сам он свою вину не признает. Давай сейчас послушаем мнение, да, адвоката ректора Шанинки Сергея Зуева Руслана Кожура. Вот что он нам сказал.
Обвинение еще не предъявлено. Обвинение по закону после применения меры пресечения должно быть предъявлено в течение 10 дней. Поэтому, возможно, на следующей неделе будет предъявлено. По поводу других ваших вопросов, я ничего пояснить не могу. Коллективными письмами я как адвокат не занимаюсь. А в моей практике такого даже и не было.
Да, я забыл сказать, что мы спросили у адвоката, будут ли коллективные письма в поддержку ректора.
Есть.
Да, они есть, но они есть пока только от студентов и сотрудников Шанинки. Ну, а мы знаем, что подобные письма могут составляться там...
Профессуры, культуры, представителями науки. Да. Знаешь, единственное, я вот читал разных экспертов по поводу вот всей этой истории. Естественно, все это, ну, ты понимаешь, да, надо видеть дело, там, обвинение. Но они говорят, что вот буквально в один год, что когда речь идет об образовании, о выделении там вот этих денег государственных, это же госконтракты, да?
Да.
Вот так взять и украсть, не сделав работу, а на бумаге ее, так сказать, как-то зафиксировав десятки миллионов рублей, ну, практически невозможно, потому что вот эти государственные деньги отслеживаются многократно, многоуровнево, на всех этапах. И вот так вот просто взять и там условно перевести деньги на свой личный счет, предоставив просто бумажки о том, что мы эту работу сделали, и не сделав ее совершенно. Да? Но вот никто с таким не сталкивался ни разу. Да?
Ну, как
вот
ни разу? Но мы можем вспомнить Пономарева, например, который выступал с лекциями в российских вузах за какие-то там десятки, сотни тысяч долларов.
Он выступал.
Но выступал, да. Но стоит ли его лекция...
Не, Алексей, ты не путай. В одну корзину все яйца валишь. Одно дело, что это был высокий гонорар, завышенный, почему-то ему платили, это другой вопрос. Но он же что-то делал. А здесь идет речь о том, что ничего не сделано, а деньги украдены.
Мы не знаем, что вменяется. Собственно, обвинение-то еще не предъявлено. О чем говорит адвокат? Мы с тобой сейчас занимаемся досужими рассуждениями.
Пока этим занимаются все. И даже те, кто будут письма подписывать в защиту. Они.
Умозрительно. Мы не знаем, что конкретно вменяется. Объем ли работ выполнен, завышенная стоимость, честность тендера и так далее. Пока мы с тобой просто,
вот все просто
рассуждаем.
Совершенно верно. Нет, все говорят о том, что просто многоступенчатая, еще раз повторю, система контроля за каждой копейкой этих денег.
Ну и потом есть... Ну, давай, да, 67 лет Сергею Зуеву, ректор Шаньки с 11 года, имеет ученую степень кандидата искусствоведения, получил несколько госнаград, в том числе медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сам, собственно, вуз входит в число главных гуманитарных институтов, университетов России.
Это частный вуз.
Был основан в 95 году социологом Теодором Шаниным. Ее выпускники получали два диплома, российский и британский. В 18 году после проверки Рособорнадзора Шанька лишалась аккредитации ГОС, что вызывало критику. В 20 году аккредитация была восстановлена. Значит, на что похоже это дело? Это дело очень сильно мне лично напоминает историю с Кириллом Серебренниковым.
Дело режиссеров.
Дело, да, режиссеров. Восьмой студии. Дело восьмой,
да,
студии.
Совершенно верно.
А когда тоже получались государственные деньги, как они тратились, тратились ли они вообще,
забышенные были. А там спектакли-то
были,
вроде
нет,
были, на которые люди ходили, а следствие, да, говорило, да не было никаких спектаклей. Там так вроде бы дело обстояло.
Вот. Очень похоже. И, собственно, вот про... Да, и про коллективное письмо, скоро мы начали говорить о нем. Действительно, студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Московской высшей школы социальных и экономических наук опубликовали коллективное открытое письмо, в котором призвали всех сочувствующих и неравнодушных к этому делу публично высказаться и подписать открытое письмо. Говорят, что Шаньке сейчас необходима общественная поддержка. Мы призываем работников сферы образования, науки и культуры к солидарности. Просим о поддержке правозащитников, журналистов, способных оказать помощь в отстаивании права на справедливое и беспристрастное разбирательство. Мы позвонили, собственно, адвокату Кирилла Серебренникова и адвокату Магнитского Дмитрию Харитонову и спросили у него, собственно, о важности, роли и значении подобных коллективных писем. Вот что он нам ответил.
Мне кажется, что, безусловно, мнение общественности, ее внимание к любому уголовному делу, тем более такому, когда мера пресечения избирается в отношении деятеля науки, просто необходимо. Я думаю, что чем больше будет общественной поддержки, тем это лучше скажется на развитии этого дела. Поэтому, да, коллективные письма, на мой взгляд, это очень хорошо.
А пока много чего непонятного, повторимся. Ясно вот одно, по словам адвоката, в деле речь идет о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. В 2020 году контракты были расторгнуты по взаимному согласию сторон между Шаненко и вот этим вот фондом, который возглавляла Ракова. Контракты были расторгнуты и исполнены не в полном объеме. Общая сумма по ним должна была составить около 50 миллионов рублей, а стороны прекратили свое взаимодействие на этапе, когда было оплачено 21 миллион рублей. Где эти деньги, сведений нет, но совершенно точно, что Зуев к этим деньгам не прикасался и никакого отношения к ним не имеет, говорит адвокат ректора. Ну, в общем, новое очередное вот такое вот дело, да,
ну,
экономическое.
Посмотрим, будет. Оно будет. Ну, хотя бы человек перевели под домашний арест, потому что все-таки это экономическое преступление. Президент неоднократно заявлял о том, что...
Нет никакой необходимости,
да,
безусловно.
Это не убийц, не насильников.
Да, и потом это ну,
зачем
давайте,
держать
честно,
в СИЗО?
Высококультурный, интеллигентный
абсолютно,
человек.
Абсолютно. Кстати, Шанин очень высокий авторитет имеет международный. В общем, но есть еще одна версия, но ее уже просто нет времени в эфире «Радио Спутник» сейчас обсуждать.
В следующий раз.
Что это, да, ну, в следующий раз, да, что, возможно, тут какой-то политический есть мотив, потому что, ну, так сказать, репутация у Шанина как у либерального вуза, и, в общем, да, может быть, здание кого-то заинтересовало в центре Москвы. То есть, ну, масса всего, но это как бы пока конспирология. Будем ждать новостей и обязательно обсудим в эфире «Радио Спутник». Россия объявила о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Амнистия не будет распространяться на граждан, которых депортировали по решению суда. Я-то слышал цифру два дня назад, что, возможно, на 300 тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана эта амнистия распространяется.
Ну, вот, видимо, так оно их, будет. 150 тысяч, да, в Узбекистане, 150 тысяч в Таджикистане.
Депортировали за нарушение, в том числе, российского законодательства.
Да.
Да.
Ну, в общем, разрешили действительно пока въезд для, пока для 158 тысяч граждан Узбекистана. Посмотрим, может быть, в ряду появится там Киргизия, Таджикистан, другие какие-то страны.
Мы это обсудим
страны
в следующий раз в эфире «Радио Спутник».
Да, которым был, гражданам, которым ранее был запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана в России. В рамках пилотного проекта, помимо вот этой инициативы, есть еще ряд, так сказать, инициатив по взаимодействию в этом вопросе, в мигрантском вопросе. В рамках пилотного проекта МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября этого года запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешение на работу до выезда из страны. То есть прямо непосредственно на территории Узбекистана, чтобы они уже приезжали сюда с этим разрешением. В МВД считают, что этот механизм позволит сократить срок оформления разрешения на работу и, соответственно, расходы российских работодателей. Ну что, согласно данным Росстата, на конец второго квартала в России было 1 300 000 иностранных граждан с действующим патентом на работу. Более 95% из них граждане, собственно, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Вот мне стало интересно, но поскольку я не юрист, да, вот эта формулировка, что амнистия миграционная будет распространяться на лиц, которые были выдворены, но не по решению суда. Просто я подумал, а что это за нарушения такие, которые как бы позволяют выдворять, но не по решению суда? С таким вопросом мы обратились к президенту Федерации мигрантов России Вадиму Кожинову.
В основном это два и более мелких нарушений. То есть у нас в России существует такой закон, что если у вас два административных протокола, можно вывести запрет. Если, условно, вы таксист, два раза скорость превысили, получили два протокола, вы под запрет. Те, кто сейчас поймет, что в отношении него ему же уведомление никакое не придет, просто людей сняли с контрольного списка. Теперь каждый сам должен проверить себя, сможет ли он въехать в Россию. На сайте ГУВН МВД можно запрос написать. И если человек может въехать, то дальше уж он сам решает. Те, кто находится здесь в России, так как они 30 сентября уже не успели, и должны будут выехать на 90 дней и потом заехать обратно, но опять же, если захотят.
Если захотят.
Если захотят. Слушай, знаешь, есть, ну, тема очень сложная, да, и действительно заявления постоянно идут о том, что нужны вот рабочие руки, мигранты. С другой стороны, другие чиновники заявляют, что надо бы вот и местное население как-то трудоустраивать и поднимать зарплаты. Понятно, что тут экономическая составляющая важна. Есть вопрос преступности. Я вот здесь не могу ничего ровным счетом понять, потому что я смотрю на два СМИ, которые в один и тот же день, но это было, правда, не в этом году, а чуть раньше, заявили, вернее, писали о том, что Собянин Сергей, мэр Москвы, заявил, что 60% из совершаемых в Москве преступлений, 60% совершают мигранты. В этот же день другой СМИ, оба СМИ, я не буду их называть, они известны, авторитетно, говорит о том, Собянин в другом СМИ говорит о том, что 14% преступлений совершают мигранты. Чему верить, я не знаю. 14 и 60 — это разные совершенно цифры, это разные горизонты, да, скажем так. Но здесь ведь это тоже есть момент.
Слушай, но здесь...
Нарушители, они все равно же со склонностью к нарушениям разного характера, по идее. Тем более два и более.
А это же не преступление, которое там в рамках
суда. Я не говорю
суда
про преступление, говорю, да, нарушители про со склонностью,
но
к нарушению.
Но превышение скорости на 2 километра в час может являться нарушением.
Не думаю,
нарушением,
что за это высылали. Нет,
но,
не
послушай,
думаю,
но,
там что-то посерьезнее.
Но мы не знаем с тобой. Мы с тобой не знаем. Мы можем думать, предполагать и так далее. Очевидно, что мигранты нужны России. Это уж совершенно точно. Не хватает людей, об этом сообщает бизнес, который работы в Москве, в частности.
Но есть процент безработицы, да?
Да.
Там, допустим, 6%. Да. А трудоспособного населения, там сколько? Да, да. Ну, несколько миллионов человек. Угу. Нетрудоустроенных людей. А каким образом на этом фоне нужны еще другие люди?
Но есть амбиции в этой формуле. Для некоторых людей какая-то работа является зазорной. Очевидно, что...
А как они живут, извините? На амбиции покупают продукты?
Совершенно
приходят
верно
в магазин, совершенно продайте верно мне на мои амбиции продукты.
На бабушкину, мамину пенсию, на сдачу квартиры, на...
Ну, это частично так, но не целиком, конечно.
Нет.
Насчет амбиций.
Речь идет о том, что... Ну, мы что прекрасно понимаем, понимаем, Илья Сергеевич, что на те зарплаты, которые платят мигрантам, многие россияне не пойдут работать. Ну, не пойдут. Ну, потому что для них это или мало, или работа не та, и так далее. Если, опять возвращаясь к твоему тезису, что вопрос, конечно, комплексный, системный.
Абсолютно сложный очень вопрос.
Очень сложный, да, и неоднозначный.
И разные составляющие.
Совершенно
сколько
верно.
Мигрантам если зарплаты... платят реально, сколько да. ведомостей проводят.
Совершенно верно. Если вот зарплаты будут выше, пойдут ли россияне? Здесь это уже другой вопрос, который тоже там можно...
обсудить в эфире «Радио Спутник».
Но в следующий раз давай.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Федеральная антимонопольная служба выступила против предустановки на смартфоны приложения российских интернет-магазинов.
Да.
Что ж такое?
Удивлен?
Что? Да, я поражен.
Да, и в общем, действительно, ФАС выступает против включения в перечень приложений для предустановки на смартфоны маркетплейсов, сервисов электронных и аудиокниг, и аудиостриминга. Российские платформы, по мнению ФАС, и так лидируют в этих нишах, дополнительное продвижение им не нужно, в отличие, например, от софта для видеоконференции, которому сложно конкурировать с зарубежными аналогами. То есть ФАС считает, что в предустановке российских приложений должны быть вот эти вот софт для видеоконференции российских производителей. Ну, я напомню, что по закону есть три варианта установки вот этой предустановки. Окно выбора со списком приложений при первом включении смартфона, размещенное на экране иконки для скачивания, установка приложений в память устройства. Apple, например, с телефонами, с айфонами предлагает окно выбора, то есть со списком приложений, когда первый раз включаешь, у тебя появляется вот этот вот список приложений, ты сам решаешь, что устанавливать, что нет. Samsung, например, группирует иконки с приложениями в папку «Закон», которая всегда доступна на экране. При этом компания делает сервисы неудаляемыми. Ты не можешь их удалить. Но мы позвонили генеральному директору ОНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину, попросили его прокомментировать. Вот что он нам ответил.
Предустановка для российского программного обеспечения – это минимизация средней стоимости. Но касательно электронной коммерции или маркетплейсов, все пользователи, которые участвуют в рынке, они уже примерно определились своими поставщиками. И этих поставщиков больше, чем два ключевых. Такая предустановка негативно скажется на рынке, потому что сейчас очень конкурентная борьба. Лидируют на этом рынке российские продукты, и это даст участникам определенным преимущества, а других отбросит назад.
Ну да, то есть действительно, ну и надо сказать, что они пользуются популярностью, вот эти маркетплейсы российские, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и другие. То есть вот три, наверное, самых популярных, а есть еще какие-то менее популярными. Но таким образом ФАС вот регулирует рынок, чтобы ни у кого не было никаких привилегий и преференций. Ну, наверное, это неплохо, это то, чем должно заниматься ведомство.
Работает и эффективно работает. Популярные фейк-дейты за три года мошенническую схему в интернете освоили 22 преступные группировки или 22 сообщества преступных. При этом годовая выручка одного из них оценивается в 18 миллионов рублей.
Значит, коротко рассказываю, что такое фейк-дейт. Выглядит схема следующим образом. Девушка, берем это слово в кавычки, ну, то есть бот под видом девочки. Девушки псевдо-девушка. Или, да, псевдо-девушка знакомится в сервисах, в соцсетях с мужчиной. Быстро переводит диалог в менеджер. Ну, типа, хватит тут писать, пойдем в Телеграм или в WhatsApp, например. И сама девушка изъявляет желание и приглашает молодого человека на свидание. И у девушки внезапно просто, совершенно удивительным образом, оказывается билет на спектакль или выступление звезды, или футбол, или любое другое мероприятие. Она демонстрирует QR-код своего билета в этом мессенджере и предлагает выкупить молодому человеку место рядом с ней. Он, естественно, ничтоже сумнявшись, ведется на это, после чего ни девушки, ни денег, оплаченных за билет, нет. У нас есть мнение эксперта по конкурентной разведке Евгения Ющука.
Технически можно пресечь деятельность любого сайта. Проблема в том, как определить, что он мошеннический, фейковый. То есть здесь возникают две ситуации, как правило, в любом мошенничестве. То есть первый вариант – это люди успевают собрать деньги до того, как на них поступят жалобы. Как только их блокируют, они просто создают новый. Второй вариант – это когда поступают жалобы на конкретный аккаунт. В таком случае блокируют конкретный аккаунт, но они открывают следующую, потому что что сайт сделать, что аккаунт, в общем, больших проблем не составляет, а если люди на этом специализируются, у них вообще заготовки готовые лежат.
Dark Side основного инстинкта, обратная сторона инстинкта основного, да, ведь, да. Так сказать, на что давит?
Но имей в виду, что, в общем, возможно, близость. Если какая-то девушка предложит тебе билет купить на РХЧП, например, в Будапеште в следующем году...
А девушек эти предложения не принимают, но я не посещаю такие сервисы, Алексей, в
чем проблема? Смысл, короче, в том, что есть вот эти фальшивые сайты, с которыми, конечно же, нужно бороться. Но бороться сложно, потому что они появляются и исчезают просто моментально, понимаешь? Вот в чем заключается сложность. Ну, а ты ни в чем не подозреваешь, переходишь по этому QR-коду, оплачиваешь, думаешь, что пойдешь на РХЧП с девушкой, так сказать, продолжишь.
Нет, ты меня заподозрил в том, чего быть не можешь.
Я не про тебя,
да.
Про себя.
Да, про какого? Да, про себя. Я, да, лучше про себя.
На РХЧП с девушкой, а потом ни девушки, ни денег, ни РХЧП.
Ничего нету, да. Одна грусть просто, и печаль. Да. Ну что ж, приносим свои слова благодарности обозревателю радио «Спутник» Алексею Тимофееву.
И вам спасибо.